говорит Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. По заявлению кандидата в мэры Москвы Николая Левичева, полиция взяла штурмом квартиру, где находились члены группы «Братья Навального». В Петербурге обсуждают перспективы рассмотрения в Конституционном суде жалоб от НКО. Александр Лукашенко строит себе новый дворец и Сочи. Ахштырский карьер превращен в свалку. Таковы некоторые темы сегодняшнего выпуска программы «Свобода в полдень». Итак, трех сторонников кандидата в мэры Москвы Алексея Навального, задержанных вчера в Москве, обвиняют в неподчинении требованиям полиции. Им грозит до 15 суток административного ареста. В квартире на Чистопрудном бульваре в Москве, где они были задержаны, до утра шел обыск. Изъяты листовки и стикеры. Чтобы проникнуть в квартиру, полицейские сломали дверь. Находившиеся внутри люди, вначале не открывая, требуя ордера, а потом отдали ключи, сбросив их с балкона. Но замок уже был сломан. Взлом двери проводили сотрудники МЧС, которые позже сказали, что это была спасательная операция. Сторонник кандидата в мэры, оппозиционер Алексея Навального Роман Переверзев вел прямую трансляцию о ситуации в квартире на Чистопрудном, куда он пришел к своему соратнику Василию Дровецкому. Некоторые свидетели событий написали в социальных сетях, что полиция задержала и избила Дровецкого и проживавшего в квартире Олега Козловского, несмотря на то, что он показывал договор об аренде. Все задержанные – члены группы, которая называет себя «Братья Навального». Заявлением о возможном хранении в указанной квартире и незаконных агитматериалов к властям обратился кандидат в мэры от «Справедливой России» Николай Левичев. Представитель штаба Левичева Олег Пахалков в эфире «Радио Свобода». Олег Владимирович, вы были на Чистопрудном бульваре, когда разворачивались вот эти события. Что там происходило? Что вы увидели и каким образом вы там оказались? В каком качестве?
Ну, я один из направлений начальников штаба Николая Левичева. И поэтому, когда к нам в штаб поступило... Кстати, информация о том, что там хранится большое количество незаконной, незарегистрированной там, наверное, вот, агитационной продукции, мы туда приехали. Вот. Когда мы туда приехали, сделали звонок 02, вот, ну и вот все с этого началось.
А кто вам позвонил? Это был анонимный звонок?
Это был не анонимный звонок от жителя данного...
А от жителя этого дома? Где все происходило.
Да.
И вам сказали,
да,
что...
Ну, Москва на самом деле город... Да, нам сказали, во-первых, что узнали немного другого человека, помощник другого кандидата, вот, что постоянно ночью вносят и выносят какие-то коробки. Вот. Как бы там ни хотели, говорят, вот кто-то позвонил. Москва тоже не очень большой город. Да, то есть и все мы как-то друг друга знаем, все как-то друг друга видят. То есть деле оказалось немного по-другому.
Да, но говорят о том, что вам сказали, что это какой-то подпольный штаб Сергея Митрохина. Об этом сообщают уже в средствах массовой информации. Об этом, наверное, можно сказать, да?
Да, да, конечно, можно сказать, да. И мы уже перед Митрохиным извинились. То есть.
И в итоге оказалось, что там были люди, которые называют себя «Братья Навального». Это верно?
Да, на самом деле это так. Это активисты штаба Навального. То есть вот они оказались там. То есть мне вообще, честно, совершенно непонятно вот это их какое-то непонятное забаррикадирование, так сказать, и держание там столько часов. Потом мне было непонятно полное провоцирование ими, профессиональное при том провоцирование сотрудников милиции. Я, честно сказать, первый раз вот, был с этими ребятами знаком так вот лоб в лоб. Ну, к примеру, да, то есть когда в течение нескольких часов ребят просили сначала открыть дверь, а потом, когда открыли дверь, показать документы, документы все категорически отказались показать, включая договор аренды квартиры, в котором они находились. Вот. Но в то же время, когда каждый пытался противодействовать сотрудникам милиции и начинали их выносить, они как раз на всю СМИ, на всех начинали кричать в коридоре: «Вот, я же вам показал паспорт, я вам показал договор». То есть такая циничная ложь совершенно разных людей, которые только что совершенно нагло и цинично себя вели перед сотрудниками милиции и несчастными овечками себя вели через несколько секунд, когда их уже выносили на фоне сотрудников милиции. Вот такая двуличность меня лично очень сильно поразила.
То есть вы считаете, что действия сотрудников правоохранительных органов были правомерны, а они действовали законно, и провокация...
Вы знаете, действия сотрудников, я же не юрист, да, там, допустим, да, там, что они могут или нет. Я знаю, что милиция просила осмотреть помещение, да, это говорил участковый, да, то есть да, никто из них не хотел подтверждать, на каком основании они находятся в данной квартире и кто они, да. Вот. Притом, я понимаю, что провоцировали сотрудников милиции намеренно. Вот. Притом, когда сотрудники милиции пытались сделать там какой-то шаг там, или приоткрыть какую-то коробку и так далее, начиналась, так сказать, потасовка. В результате каждой потасовки выносили по одному из товарищей. который до этого, я еще раз хочу представить, до сих пор не представил ни паспорта, ни любого документа, и даже не представишь, как его зовут. Хотя сотрудники милиции, это, кстати, там же тоже внутри тоже были камеры, представляли свои и удостоверения, там, ну, как бы, и вот все свои полномочия, какие можно. И много раз говорили о том, что мы не делаем обыск, мы, у нас поступило заявление, мы имеем право осмотреть помещение по факту поступившего нам заявления. Притом были крики о том, что заявление не поступило, заявление поступило, оно поступило от нас. Сегодня звонок на пульт 02 считается официальным заявлением о том, что на данной территории происходит такое правонарушение. И участковый имеет право войти в дом и осмотреть, происходит здесь правонарушение или не происходит. И вот как бы осмотр и обыск – это немножко разные вещи. Я как понимаю, что обыск никто не производил.
Ну, на ваш взгляд, все-таки удалось найти, обнаружить какие-то правонарушения по ходу ведения избирательной кампании в Московской области? Вот что касается...
Я, честно сказать, совершенно не могу понять. На мой взгляд, вот тут уже как профессионального политолога и человека, который делает выборы, да, то есть, конечно, вся эта агитационная продукция незаконна. Вот. Я не понимаю штаб Навального, в чем была проблема проплатить данные там стикеры, которые, так сказать, наклеиваются, как я понимаю... не совсем законно на все витрины города, на все трубы города, да, но вот дом был полностью завален ящиками с этими стикерами. И их там было немало. То есть там, ну вот, насколько я так вот, заглядывая через дверь, вижу, что разговор шел о десятках ящиков, в каждом ящике, ну, наверное, несколько тысяч этих стикеров. Вот, в моем понимании, это был штаб подскока Навального. То есть я думаю, что он далеко не один в городе, то есть, ну, судя вот по объему агит-литературы, судя по его местопроложению, то есть, их, наверное, там должно быть как минимум там, 15-20.
В этом помещении, в этой квартире была обнаружена агитационная продукция, которая не была проплачена из штаба кандидата Навального, да. И это является нарушением,
утверждает. Это является серьезным нарушением, да, но Навального за это снять невозможно, да, потому что это не превышает никак 5% избирательных фондов, да, там, допустим, сумма той агит-литературы. То есть, как бы, ее было много, но явно недостаточно для 5% фонда, да. Вот, поэтому, я не знаю, господин Навальный вот принимал решение о том, что не обязательно ее проплачивать, потому что, ну, как бы, сумма штрафа небольшая, или нужен просто постоянно действующий конфликт. Но эти наклейки сейчас появляются по всему городу, на них нет выходных данных, да. Мне кажется, что они просят юриста господина Навального, да. Ну, человек, который стремится стать президентом, человек, который, так сказать, бьется за правоту и чистоту, прежде всего, там, юридических отношений, да, почему-то считает своим совершенно нормально незарегистрированную агитационную литературу расправлять в городе Москве.
Ваши дальнейшие шаги штаба кандидата в мэры Москвы Левичева какие будут? Вы будете требовать проведения проверки, возбуждения какого-то дела, снятия с регистрации Алексея Навального? А что
я
дальше?
Я говорю, что на снятие регистрации Алексея Навального это не тянет. Вот. На предупреждение в избирательную комиссию это тянет. То есть, вот если вот это так вот сказать, да, то есть у этого факта есть аморальный аспект, да, как господин Навальный выпускает агит-литературу без выходных данных, да. Ну и, по-моему, там по закону максимально может быть предупреждение, потому что сумма не превышает 5%. Но если, допустим, это будет повторяться и будет несколько таких вещей, то есть и общее количество найденной агит-литературы, то есть, потому что если сейчас кто-то даст оценку, сколько это стоит, там, допустим, 100 тысяч рублей там, или 50 тысяч рублей, да, если в общем сумма превысит 5% незаконно выпущенного агитационного материала, то, конечно, мы будем подавать на снятие Навального. Но это Николаю Владимировичу Левичеву принимать решение, да, то есть вот как бы мне тут на себя лишнего-то не брать, да.
Через своих представителей, задержанные и представители Навального сейчас говорят, что вот эта группа, которая называет себя «Братья Навального», она не имеет никакого прямого отношения к штабу кандидата в мэры Москвы Навального. Это активисты, которых очень много по Москве, которые действуют самостоятельно, автономно. Ну, такие инициативная группа, которые сами решили помочь вот своему лидеру. Почему вам эта версия, эти объяснения кажутся недостоверными?
Давайте так говорить. То есть, ну, во-первых, однозначно это недостоверно, это ближайшие его соратники, да, конечно. Сегодня Левичев может и от меня отказаться, и от Агеева, и от всех остальных сказать, я ничего не знаю. Да? Но в данной ситуации, я их понимаю, что Навальный пытается выкрутиться из этой ситуации. И, наверное, тогда с точки зрения юридической мы ничего вообще не сможем предъявить. Мало ли кто там чего клеит. Да? Ну, я думаю, что это определенная юридическая уловка господина Навального в данной ситуации отказаться от этих ребят. Вот. Но я считаю, что это некрасиво. Сегодня мы публично отказываемся от одних, завтра от других. И дело не в том, что он их там отдал на растерзание кому-то, а дело в том, что, ну, как бы сказать, отказываясь публично от одного из своих штабов, ну, мне кажется, что, опять же, некрасиво и очень некомандно. То есть пытаясь как бы избежать любой ответственности, даже предупреждения избирательной комиссии. То есть я думаю, что в данной ситуации это уловка, то есть для того, чтобы уйти от ответственности. Притом от очень минимальной.
Так считает Олег Пахалков, работающий в штабе кандидата в мэры Москвы Николая Левичева. А у представителей Навального совершенно другая версия событий. И у микрофона моя коллега Наталья Джанпаладова.
Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в интервью «Радио Свобода» уточнил, что группа сторонников Алексея Навального, задержанная вчера вечером в Москве, действует независимо от штаба Навального. Однако руководство штаба их деятельность считает законной, а события прошлого вечера называет беспределом.
Мы выражаем моральную поддержку ребятам из группы братья Навального, они не делали ничего незаконного, а то, что с ними происходит, это, ну, очевидный беспредел. Беспредел, организованный, причем депутатами Государственной Думы, что самое, может быть, удивительное. Ребят незаконно задержали в квартире, в которой они находились совершенно нормально и ничего плохого не делали. Инкриминируется им 19.3 неповиновение законным действиям сотрудника полиции, в то время как вторжение в жилище без постановления об обыске, без санкции суда, естественно, законным действием не является. То есть это все там беспредел, лежащий далеко за пределами правового поля, которым никого уже сегодня в России не удивить. Группа братья Навального никакого отношения к штабу Алексея Навального не имеет, но при этом мы считаем, что то, что они делают, это хорошо, достойно, законно и правильно. Любой гражданин вправе вести агитацию своего имени любыми законными средствами. Они это и делали.
Это была позиция предвыборного штаба Алексея Навального. Всю ночь в квартире на Чистопрудном бульваре работала адвокат Татьяна Соломина. По ее словам, то, что происходило, а фактически это был обыск, не выдерживает никакой критики. Адвокатов сначала не допускали к защите, обыск проходил фактически без понятых, представители полиции не предоставили никаких документов. Татьяна Соломина планирует подать жалобы в прокуратуру и в ОВД. Вот что она рассказала в интервью «Радио Свобода».
Даже с юридической точки зрения сложно все оценивать, потому что который журналист спрашивает меня, что из закона было нарушено, я бы переформулировала вопрос и поставила его вот так. Было ли что-то вообще из закона соблюдено? Абсолютно все, что только можно было, сделано было против установленных норм. Начиная от проникновения в жилище и заканчивая процедурой проведения, они вызвали там осмотр, но фактически это был просто обыск настоящий, без выдачи каких-либо документов и даже по демонстрации адвокату протокола хотя бы изъятия, что было изъято, что было осмотрено. Большая часть осмотра проведено было в отсутствие понятых, потому что один просто ушел спать, другой был очень пожилым человеком, сидел спиной и не видел происходящего, то есть фактически контролировать приходилось только мне и гости задержанных людей, которые находились всю ночь со мной в квартире.
А полицейские как-то хотя бы на словах что-то говорили, на основе чего все сходит?
На словах, да. Было очень много разных идей у них по поводу объяснения своего, так сказать, вторжения. Первое было, это уже сказано ребятам, которые были в квартире, что еще незаконных мигрантов, хотят проверить регистрацию, поступить информацию. На что, естественно, ребята там достаточно грамотно, совершенно правомерно не стали открывать им. Потом началось уже более серьезное, что поступила информация, что в квартире содержатся взрывчатые вещества и запрещенные экстремистские материалы. Поступил сигнал, и они обязаны это проверить. Ну, это было больше похоже на некое правдоподобие по закону о полиции. Это основание могли бы потянуть к вторжению в квартиру без постановления об производстве обыска, подтвержденного судом. Но это тоже не выдержало никакой критики, потому что приехал кинолог собак, следовал квартиру на предмет взрывчатки и наркотических средств заодно. Собак ничего не обнаружила. И пришлось к главной своей цели, в общем-то, что и было, я так понимаю, наверное, поводом изначально, целью их к изъятию так называемых экстремистских материалов, которые, в общем-то, представляли себя наклейки в поддержку Навального. Я не увидела ни одного документа, как потерявших личных сотрудников полиции. То есть я определяла их только, что они сотрудники полиции, только по форме. Много людей было в штатском. Было очень много постороннего народа на территории осмотра места происшествия из гражданских, как-то журналист, я так понимаю, прикормленный при ГУВД, и депутаты из штаба Левичева, которые потом города украли достаточно большое количество материалов на глазах у полиции, ничем была не пресечена эта деятельность, и города демонстрировали потом на камеру, что это якобы изъяты незаконные материалы. То больше самое возмутить. Были допущены гражданские лица, они командовали, они избили журналиста, не пускали, долгое время удерживали двух адвокатов женщин, пытались там толкать, щипать и так далее, не представляясь, требуя у нас документы, не представляясь самостоятельно. Похоже было просто на какой-то вот налет больше, чем на некую операцию по пресечению нарушения закона.
Говорила адвокат Татьяна Соломина. Как ожидается, сегодня в Басманном суде состоится суд над задержанными активистами Олегом Козловским, Кириллом Андреевым, Василием Дровецким и журналистом Романом Переверзевым. Им предъявлены обвинения в неповиновении законным требованиям сотрудника полиции. По этой статье им грозит арест на срок до 15 суток. По мнению адвоката Татьяны Соломиной, совершенно непонятно, как будет доказана их вина, поскольку законных требований со стороны сотрудников полиции не было, уверяет адвокат.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова, корреспондент «Радио Свобода», об истории с активистами из группы «Братья Навального». В Петербурге обсуждают перспективы рассмотрения в Конституционном суде первой жалобы на закон о некоммерческих организациях. Эксперты единодушны только в одном. НКО должны продолжать борьбу против дискредитирующего их закона об иностранных агентах. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Иск в Конституционный суд подал Костромской центр поддержки общественных инициатив, который в мае после прокурорской проверки отказался регистрироваться в качестве иностранного агента. За это сама НКО была оштрафована на 300 тысяч рублей, а ее исполнительный директор Александр Замарянов на 100 тысяч. 28 февраля центр провел круглый стол, пригласив на него американского дипломата Говарда Соломона. На этом основании прокуратура утверждает, что центр не только получает иностранные гранты, но и занимается политической деятельностью, а поэтому обязан зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Многие СМИ цитируют слова председателя правления центра Николая Сорокина о том, что центр подал жалобу в Конституционный суд, поскольку всегда действовал исключительно в интересах жителей Костромской области и не намерен соглашаться с подобным клеймом. Обращение в Конституционный суд по поводу этого закона абсолютно обосновано, считает адвокат Дмитрий Бартенев, который защищал в суде интересы двух петербургских ЛГБТ-организаций, также обязанных уплатить штрафы за отказ внести себя в реестр иностранных агентов.
Закон совершенно не соответствует Конституции. Во-первых, само по себе определение политической деятельности, вот при осуществлении которой организация, получающая иностранное финансирование, должна войти в реестр иностранных агентов, это определение, оно совершенно не конкретное, расплывчатое и позволяет, по сути, любую деятельность, которую осуществляет любая некоммерческая организация, объявить политической. Речь идет фактически о, допустим, представлении отчетов различные органы о соблюдении прав человека, о различных публикациях. Кроме того, данный закон, он фактически дискриминирует, выделяет организации, которые не согласны с официальной государственной политикой. То есть фактически закон говорит о том, что если организация хочет каким-то образом повлиять на государственную политику и при этом получает иностранное финансирование, она объявляется иностранным агентом. Если организация полностью согласна с государственной политикой, не должна становиться иностранным агентом. И это фактически заставляет замолчать те организации, которые выступают за любые изменения. То есть это, по сути, ограничение свободы слова.
Еще один момент, на который обращает внимание Дмитрий Бартенев, это огромные штрафы.
Конституционный суд уже по аналогичным делам сказал, что невозможно снизить такие штрафы с учетом конкретных обстоятельств дела, не соответствует Конституции. Как минимум, по этим основаниям закон является неконституционным. Я думаю, что с учетом той огромной критики, которая в отношении этого закона высказывается, с учетом тех сложностей, с которыми столкнулись уже суды при применении этого закона, достаточно большой шанс есть, что Конституционный суд здесь эту жалобу примет к производству, и этот закон, как минимум, его применение будет ограничено.
Определенный оптимизм по этому поводу высказывает и председатель Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Заявители спрашивают: не кажется ли вам, уважаемый Конституционный суд, что закон неконституционен, потому что содержит такую расплывчатую формулировку о занятии политической деятельностью, под которую удается подвести все, что угодно. Любой закон должен быть совершенно определенным и конкретным. Когда началась практика, выяснились такие вещи анекдотические. Газеты читаете коллективно, это значит политическая деятельность. Неопределенность ключевых понятий закона делает его неконституционным, поскольку через эту неопределенность расширяется сфера применения этого закона, а сам факт его применения затрагивает конституционные права граждан.
Немного оптимизма оказалось по поводу перспективы рассмотрения запросов в Конституционный суд Костромского центра поддержки общественных инициатив у члена правозащитного совета Петербурга Юрия Вдовина.
Сомневаюсь я, что наш Конституционный суд, который верно служит исполнительной власти, найдет в себе мужество действительно решить эту проблему так, как положено. Потому что закусила у дела исполнительная власть в лице президента на то, чтобы не было неподконтрольных власти некоммерческих организаций, а чтобы было все как в Советском Союзе. Все союзы писателей, там, шахматистов, футболистов, все были под властью.
Успехов заявителям желает известный адвокат Иван Павлов, а с другой стороны выражает скепсис по отношению к возможностям Конституционного суда.
И в более, скажем так, очевидных случаях Конституционный суд уклонялся от вынесения решений в пользу заявителей, а уж в этом случае у меня почему-то даже сомнений нет. Заказ на этот закон продиктован с самого верха, поэтому если у кого-то и возникнет желание что-то здесь изменить, то уж никак не у Конституционного суда. Сама формулировка, да, иностранный агент, не просила так называться. Это вопрос не только юридический. Здесь больше оснований просто уклониться от решения. Я просто очень хорошо знаю, что отвечает Конституционный суд на претензии нормативной неопределенности правовых норм. Он просто скажет, ну, правоприменительная практика здесь устоится, и суды общей юрисдикции будут руководствуясь своей совестью. Раньше вот они социалистическим правосознанием руководствовались, определяют, политическая это деятельность или не политическая.
Стоит ли в таком случае НКО обращаться в Конституционный суд?
Ваш вопрос сводится к тому, имеет ли смысл лягушке, попавшей в молоко, дергать лапками? Да, лягушка спаслась вот в том случае, если она дергала лапками. Что-то делать надо.
Иван Павлов подчеркивает, что считает обращение в КАИС нормальным процессом. Просто он не верит в объективность Конституционного суда, считая его чрезвычайно консервативным органом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ухудшающаяся экономическая ситуация в России привлекает в последние дни все больше внимания американских комментаторов и аналитиков. Неожиданно резкое падение экономического роста в стране вызывает вопросы о перспективах других крупных развивающихся стран. Прогноз Российского центрального банка, что экономический рост в России составит в этом году меньше 2%, сделанный во вторник, дал повод для прогнозов, что страна при неблагоприятном стечении обстоятельств может оказаться на пороге кризиса. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Три дня назад Wall Street Journal предупредила о том, что рецессия угрожает России, в то время как российские власти не могут решить, какие меры необходимо предпринять для стимулирования экономики. Газета New York Times предложила свой вариант. Необходимо открыть двери того, что она называет экономическим ГУЛАГом. Выпустить на свободу людей, посаженных за экономические преступления. Но собеседник Радио Свободы Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гувервского института, считает, что угасание экономического роста – это тенденция, которую переломить волевым решением невозможно.
В 2010 году экономический рост был 4,5%. Это быстрое восстановление после падения в 2008-2009 году. Затем он начал постепенно снижаться. 4% в 2011, 3% в 2012. Уже у нас есть данные по промышленному производству. За всю первую половину 2013 года роста вообще нет. То есть, когда появятся данные по всему валовому внутреннему продукту за первую половину 2013 года, рост будет незначительно отличаться от нуля. Инвестиции падают, технологического прогресса нет, финансовая банковская система не работает, растет отток капитала, растет внешний долг, падают резервы Центрального банка, то есть систематически по всем показателям ухудшение экономической ситуации.
Профессор, в последние полгода все страны БРИКС разочаровывают инвесторов, но ни у одной из них дела так неплохи, как у России. В чем дело?
Дело в том, что БРИКС – группа стран, которые интересовали иностранных инвесторов. Это, в общем-то, категория, придуманная на Уолл-стрите. Страны, где была высокая отдача на вложение иностранного капитала. Но если в Китае продолжается высокий экономический рост, несколько замедлился, но все равно он близок к 8% в год. В Индии экономический рост замедлился, в Бразилии замедлился, но тем не менее эти страны имеют хорошую перспективу. В России, видимо, снова начинается какой-то экономический кризис. Сбережения населения, которое население доверяет банковской системе, очень низкие. В этой ситуации, значит, предприятия вынуждены опираться на внешние займы. А внешние займы зависят от международной конъюнктуры. Малейшие колебания на Западе, и займы надо отдавать, займы не будут продлевать, и Россия окажется в таком же положении, в котором она была в 2008-2009 году, то есть в глубоком кризисе.
Некоторые американские аналитики говорят, что Россия и другие развивающиеся страны отчасти стали жертвами американской Федеральной резервной системы, точнее, ее намерение повысить кредитную ставку, то есть сделать кредит менее доступным для американских инвесторов. Вы с этим согласны?
Мягкая денежная политика Федеральной резервной системы Соединенных Штатов при наличии низких инвестиций в Соединенных Штатах привела к притоку спекулятивного капитала на рынки развивающихся стран. Это действительно было. Сейчас по мере того, что отдача там падает, а процентные ставки в Америке начали расти, и отдача растет, этот спекулятивный капитал, как он пришел в развивающиеся страны, так он и возвращается назад. Но ни одна страна не может жить за счет притока чужих денег. Страна должна жить за счет собственных сбережений, собственных инвестиций, и инвестиций прежде всего в передовые технологии. Вот очень простая схема, очень простой рецепт. В России этого нет.
Российские официальные представители, признавая, что российская экономика находится в стагнации, тем не менее настаивают на том, что до рецессии в России дело не дойдет. Но от почти нулевого роста до экономического спада ведь совсем недалеко, особенно учитывая многолетнюю тенденцию снижения экономического роста в России. Можно ли сказать, что Россия находится на пороге кризиса?
Значит, реалистические два сценария – плохой и очень плохой. Плохой сценарий – это стагнация. Очень плохой сценарий, если западные финансовые рынки снова становятся очень неустойчивыми, как это было в 2008 году, тогда все внешние долги российских предприятий и банков не будут пролонгированы. Это краткосрочные долги. Значит, на пике долгов в 2008 году было примерно 550 миллиардов долларов внешнего долга в России. А сейчас их свыше 700 миллиардов, то есть больше, чем вот в этом кризисном 2008 году. Если в этой ситуации эти краткосрочные долги не будут постоянно обновляться каждые 3 месяца, и их надо будет выплачивать, то возникает кризисная ситуация. Правительство вынуждено будет занимать, чтобы выручать свои собственные предприятия от банкротства перед иностранными кредиторами, и тогда будет резкий спад, как это было в 2008-2009 году. Значит, этот сценарий очень плохой.
Таково мнение Михаила Бернштама, профессора-экономиста, сотрудника Гуверовского института в Калифорнии.
И с ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В Белоруссии на фоне сворачивания программ кредитного жилищного строительства и огромного количества долгостроев завершается возведение комплекса государственной важности – Дворца независимости с площадью государственного флага. Есть предположение, что на самом деле на глазах растет новая резиденция для президента Александра Лукашенко, которому за 20 лет поднадоели апартаменты, которые достались ему в наследство от партийного руководства республики. Из Минска Игорь Корней.
На центральном проспекте Победителей в Минске подходит к концу авральная стройка. В течение последнего года не только предназначение, но и название объекта оставались загадкой для окружающих. Никакой сопроводительной документации, территория под охраной милиции. Даже строителям под угрозой увольнения запрещалось разглашать нюансы того, что происходит за ограждением. Кстати, основную массу рабочих, задействованных в засекреченном проекте, составили гастарбайтеры из Северной Кореи и Вьетнама. Эти лишнего не скажут даже при желании. Лишь в мае этого года, когда в социальных сетях началось активное обсуждение, мол, не зажирно ли президенту думать о новоселье, когда зарплата в стране не может дотянуть до обещанных 500 долларов, Александр Лукашенко попытался внести ясность. По его словам, в центре столицы возводится целый идеологический комплекс, включающий в себя Дворец независимости и площадь государственного флага.
Этот комплекс был задуман как последняя такая крупная точка в спорах о нашей независимости. Это, если хотите, ну, демонстрация того, что эта страна и в этом стране есть все. От земли до герба, флага и этого дворца независимости. Где будут проходить основные государственные мероприятия, начиная от вручения послами иностранными грамот и заканчивая совещаниями глав государств, которые приезжают к нам.
Площадь государственного флага была торжественно открыта еще в День независимости 3 июля. На 70-метровый флагшток, увенчанный пятиконечной звездой, было водружено огромное зелено-красно-белое полотнище. По сути, возвращенный из небытия тем же Лукашенко флаг Советской Белоруссии. На мероприятие мобилизовали около 7 тысяч школьников, студентов и последователей Ленинского комсомола из Белорусского республиканского союза молодежи. Само действие имело сильный пропагандистский подтекст, а Лукашенко объяснил, зачем ему это нужно.
Когда очень остро стоял вопрос, а за символы цеплялись и уходящая власть, и нынешняя власть, я решил так. Вот существующие, вот те символы, на которых кто-то настаивает, на референдум определяется. И люди выбрали эти герб и флаг. Хотя, когда я стал президентом, у меня на автомобиле крепился штандарт бело-червоно-белый. Хотя я сторонник этой символики. Народ определил, у меня сегодня штандарт президента и в кабинете везде такой.
Таким образом, Белоруссия пополнила список стран со специфическими политическими режимами, которые имеют подобные конструкции. Площади с огромными флагштоками заложены в столицах Таджикистана – 165 метров, Азербайджана – 162, Северной Кореи – 160, Туркменистана – 133 и Иордании – 130 метров. И хотя Минск со своей 70-метровой колонной выглядит еще достаточно скромно, однако, уверен первый руководитель независимой Белоруссии, экс-председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич, вряд ли размер имеет значение. Как только сменится власть, сразу же сменятся и символы, констатирует он.
То, что у нас исторически бело-червоно-белый стяг, будет, у меня внимания к этому нет.
То, что у нас исторически бело-красно-белый флаг будет снова, у меня нет никаких сомнений. Знаете, пока это коммунистическое отродье с коммунистической ментальностью, с теми, кто их поддерживает в мире, здесь хозяйничают, то, естественно, будет советский флаг. Но потом обязательно вернется наш исторический флаг с гербом погоня. Убить в голову сегодняшним чиновникам, тому же президенту, ничего невозможно. Мозги Лукашенко просто не воспринимают настоящую историю Белоруссии, а воспринимают только советскую. Ну, пусть ею и живет.
Мозги не воспринимают забавную историю Беларуси, воспринимают только советскую. Ну, нехай ею живет.
Планируется, что 7 ноября в Белоруссии праздник Октябрьской революции по-прежнему в почете, помпезно откроется и, собственно, дворец приемов, на правах хозяина, в котором будет Александр Лукашенко. Сейчас рабочая резиденция президента размещается в бывшем здании ЦК Коммунистической партии Белоруссии. Как говорит Станислав Шушкевич, видимо, к 20-летнему юбилею на президентском посту, который случится через год, Лукашенко решил переехать в новый дворец.
Ну и разумело, что же не натешиться самолетом, не натешиться ледовыми палацами.
Понятно ведь, когда не можешь натешиться новыми самолетами, не натешишься новыми ледовыми аренами, тогда нужно построить новый дворец независимости. Но при этом было бы неплохо, если бы еще люди почувствовали какую-то доброту. Обратил бы внимание. Ничто не стоит на месте, времена меняются. Пусть хотя бы посмотрит, как поступает сегодняшний Папа Римский.
Часы зараз меняются, нехай поглядит, как поступает сегодняшний Папа Римский.
Сколько стоят новые хоромы для Лукашенко? С таким вопросом лидер Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько обратился к министру финансов Андрею Харковцу. На проспекте Победителей идет интенсивное строительство очередного дворца для белорусского правителя. Согласно подсчетам, это уже 12-я его резиденция. И это в год, который от имени Лукашенко объявлен стране годом бережливости, подчеркивает политик. В письме Анатолия Лебедько, среди прочего, отмечается. В государственной казне нет средств, чтобы предоставить людям качественную медицинскую помощь, построить предприятия по переработке отходов или решить проблему парковки автомобилей. Однако есть деньги для удовлетворения прихоти одного человека. Я спрашиваю министра финансов, кто принял решение о строительстве резиденции? Во что обходится людям улучшение жилищных условий Александра Лукашенко? Любопытство оппозиционного политика, как и многих граждан страны, пока не удовлетворено. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сегодня избирательная комиссия Камбоджи огласит точные итоги прошедших 28 июля выборов в парламент. Ранее было объявлено, что победу с небольшим перевесом одержала камбоджийская народная партия премьер-министра Хун Сена, правящего страной уже 28 лет. Главная оппозиционная сила, камбоджийская партия национального спасения, заявила, что в любом случае не признает официальные результаты. Процесс национального примирения в Камбодже, по сути, не может завершиться уже несколько десятков лет, и любая новая нестабильность в этой стране существенно повлияет на обстановку в Юго-Восточной Азии. Европейский Союз и США уже выразили озабоченность по поводу организации прошедшего голосования. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Процесс национального примирения в Камбодже, по сути, не может завершиться уже несколько десятков лет, и любая новая нестабильность в этой стране существенно повлияет на обстановку в Юго-Восточной Азии. Европейский Союз и США выразили глубокую озабоченность по поводу организации этого голосования. В ответ правительство премьера Хун Сена уже заморозило контракт о поставках в страну американских вооружений, в частности вертолетов, и по последним данным подписало аналогичное соглашение с Китаем. Даже официальные результаты выборов 28 июля в 123-местную национальную ассамблею Камбоджи для правящей партии оказались худшими за последние 10 лет. По предварительным данным избирательной комиссии, за камбоджийскую народную партию премьер-министра Хун Сена, КНП, отдали голоса 3 200 000 избирателей. За оппозиционную камбоджийскую партию национального спасения, КПНС, 2 900 000. До недавнего времени Хун Сен и его сторонники располагали в Нижней палате парламента 90 креслами. Теперь же, даже при условии, что выборы прошли честно, у них остается чуть более 50% мест. Выступая на митинге камбоджийской народной партии в столице Пномпене, Хун Сен заявил:
«Во имя ваших семей и во имя всех кхмеров вы должны понять, что страной должны править те, кого вы избрали, люди с политическим опытом, способные разглядеть будущее страны и будущее народа. Те, кто может разобраться в нуждах простых людей и помочь им избавиться от бед, кто не развяжет новой войны, которая погубит Камбоджу».
Камбоджа – конституционная монархия, где король назначает правительство и премьер-министра по представлению нового председателя Национальной ассамблеи. Однако политические законы и новейшая история страны весьма своеобразны. Хун Сен, бывший красный кхмер, позднее перешедший на сторону противников Пол Пота, ветеран местной политической сцены с весьма неоднозначной репутацией. В 1985 году, когда государство еще называлось Народной Республикой Кампучия и входило в социалистический лагерь, он занял должность председателя Совета Министров, то есть премьера, ради национального примирения. С 1993 по 1998 годы Хун Сен стал вторым премьер-министром Камбоджи. Первым же премьером являлся сын короля Народома Сианука, принц Народом Ранарит. Однако в 1998 году Хун Сен просто посадил члена королевской семьи под домашний арест, после чего правил теперь уже Камбоджей до настоящего времени. В 2007 году Хун Сен публично отрекся от приемной дочери из-за ее гомосексуальной ориентации, сказав, что не может терпеть лесбиянку в собственной семье. Коррупция государственного аппарата, нарушение прав человека, тотальная нищета подавляющей части населения и слишком тесные связи с соседним Вьетнамом – основные обвинения в адрес Хун Сена со стороны оппозиции, которую представляет специально созданная в 2012 году ради участия в будущих выборах Камбоджийская партия национального спасения. Фактически это альянс партии Сама Райнси, она так и называется по имени собственного лидера, и гораздо менее влиятельной партии прав человека. Именно на возможность обострения отношений с гораздо более сильным соседом в случае победы оппозиции и намекал Хун Сен, выступая в Пномпене.
«Анархия на улицах, которую провоцируют сам Рейнси и его окружение, может обернуться катастрофой национального масштаба, если по его вине повторятся события 2009 года. Это опасность для всех кхмеров, которые могут вновь столкнуться с внешней угрозой, которую наша страна не ощущала многие годы».
64-летний Сам Райнси – полная противоположность Хун Сену, за исключением, возможно, столь же неоднозначной репутации. Образованный финансист, бывший эмигрант, получивший образование и проживший более половины жизни в Париже, жесткий националист Райнси пользуется поддержкой большой части молодых кхмеров, потому что постоянно напоминает им о болезненном для многих вьетнамском влиянии на политику и экономику Камбоджи. В 2005 году Райнси вновь бежал во Францию, спасаясь от грозившей ему тюрьмы за организованные им провокационные протесты на границе против вьетнамского засилья и захвата вьетнамцами камбоджийской земли. Однако 19 июля этого года король помиловал Раньси по прошению Хун Сена и позволил ему вернуться, хотя право лично участвовать в выборах он не получил. Даже в случае победы на выборах кресло премьера занял бы не он, а его заместитель по партии КПНС, лидер партии прав человека Кем Саха. Однако, выступая на последнем митинге своей партии в Пномпене, сам Раньси говорил не о вьетнамской угрозе, а о фальсификации итогов выборов властями и о базовых принципах прав и свобод человека.
Мы надеемся, что ООН вмешается в решение этой проблемы. Я обращаюсь к своим политическим оппонентам. Постарайтесь избежать насилия и массового недовольства разочарованного народа, который может поднять восстание. Пусть подведением итогов займутся международные инспекторы. Если вы попытаетесь запугать нас, завтра на улице города выйдет в десятки раз больше людей, чем сегодня.
13 августа сам Раньси вновь заявил, что камбоджийская оппозиция пользуется поддержкой международных правозащитных организаций и ряда американских политиков, и что в случае признания победы Хун Сена и его партии Камбоджа рискует лишиться западной помощи, в том числе военной. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сочинские экологи-активисты провели расширенную общественную инспекцию акштырских карьеров, где по распоряжению правительства России организовано размещение выработанных грунтов и строительных отходов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Сочи Андрей Королев.
В нескольких сотнях метров от села Акштырь олимпийские строители устроили новую свалку. В середине июля вице-премьер правительства Дмитрий Козак на закрытом совещании в Сочи распорядился использовать акштырский карьер, в котором когда-то добывался известняк для производства щебня, под могильник строительных отходов. Несколько дней назад активисты экологической вахты по Северному Кавказу выступили с протестом, а руководство общественной организации «Закон и порядок» направило заявление в Верховный суд России, в котором просило признать приказ Козака незаконным. Несмотря на протесты экологов и правозащитников, консервированный акштырский карьер вновь ожил.
Нам сказали на сходе граждан, что сюда будут строительные отходы, то есть камень, блок, кирпич, заполнять как бы вот это вот пустоты карьерные. Но сейчас мы уже с вами видим, что уже здесь бытовой мусор пошел. Вон стоит мусоровозная машина, которая, естественно, сейчас под камерами и фотоаппаратами отгружаться не будет. Но позже это обязательно сделать. Вон куча мусора уже высыпанная. То есть практически свалка.
Пафос выступающих против обустройства свалки в акштырском карьере сводится к тому, что он расположен на карстовом массиве, который является зоной питания Мзинтинского месторождения пресных вод, основного источника питьевой воды для Большого Сочи.
Подкрашивали воду в Хостинской пещере. И вода подкрашенная вышла и в Мзинте, и в Хероте, и в Кудепсте, и даже в реке Сочи. Вот эта краска вышла. Это говорит о том, что карстовые породы и вот все реки, они между собой имеют соединение. Они сообщаются. И вот этот вот карьер, он тоже имеет ту же самую породу, карстовую. То есть это дуршлаг, грубо говоря, то есть дырочки. И мы видим, вот там вода, и вот уже мусор туда сваливается, неизвестно какой. Может, это, извиняюсь, там химикаты, краски, может, ацетон, может, еще что-то. Это будет везде.
Сочинские специалисты утверждают, что за счет акштырского карьера власти пытаются решить задачу освобождения от строительного мусора так называемых олимпийских территорий. Вывоз отходов на Белореченский полигон – тяжкое бремя для бюджета не только Кубани, но и всей страны. Получается, что хранить тысячи тонн олимпийского мусора негде.
Значит, его размер приблизительно 9 гектаров. Глубина его порядка, значит, где-то около 50 метров. Вот представьте себе, это умножаем, какое количество сюда можно дать. Да. В чем опасность? В том, что вот эта гадость, которая сейчас находится под моими ногами, под вашими тоже, она будет забивать поры водоносных фильтрующихся грунтов. Тем самым отрезают, значит, ту влагу, которая поступает естественным образом от нижних слоев, тем самым нарушают гидробаланс реки Мзинта. Вот это преступление на лицо, оно санкционировано правительством Российской Федерации, властью. Вот. И на наших глазах происходит совершенно непродуманный экологический экоцид, геноцид природы, как называют, катастрофа экологическая и так далее.
Пока экологи негодуют, в акштырский карьер, рядом с которым расположен многотысячный поселок, продолжает свозить мусор со всей эмеретинской низменности. Местные жители ежедневно насчитывают до 500 грузовиков.
Машина за машиной туда-сюда, всю ночь гудят, гремят. И вот на кровати лежу, и вот так трясет. И стенка вывалилась у меня.
Те, у кого есть возможность уехать, начинают подумывать о продаже домов и земли. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
Сегодня сборная России по футболу проведет в Белфасте матч с командой Северной Ирландии в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2014 года, финальная часть которого пройдет в Бразилии. Матч должен был состояться еще в марте, но был перенесен из-за непогоды. Пока сборная России в своей группе выиграла 4 матча из 5 и лидирует по потерянным очкам. Собеседник моего коллеги Андрея Шароградского – футбольный обозреватель сайта «Спортбокс» Борис Богданов.
Для сборной России отборочный турнир начался очень хорошо. Удалось победить в первых 4 матчах, причем обыграть Португалию. Потом был отмененный в марте матч Северной Ирландии. Поражение, пусть и с минимальным счетом, от португальцев. Насколько устойчивым вам сейчас кажется положение России в группе?
Мне кажется достаточно устойчивым, потому что поражение от Португалии, в общем, оно было не страшным, скажем так, поскольку сами португальцы к этому времени уже потеряли довольно много очков и прилично отстали от нас. Впереди, в общем-то, остались не самые сложные игры. И если сейчас сборная успешно выступит в Белфасте, то дальше, в общем-то, осень пройдет уже достаточно спокойно. Можно будет почти быть уверенным, что мы попадаем в Бразилию.
Ну, то есть, по-вашему, без труда тогда сборная сможет обыграть и израильтян?
Ну, без труда, не без труда, конечно, потрудиться все равно придется, но уже будет настроение скриной, уже будет больше уверенности как-то. Знаете, когда команда начинает терять очки, возникает нервозность, когда уже давят обстоятельства, что нельзя больше отступать, нельзя допускать потерь. А для нашей сборной это достаточно важно. Мне кажется, когда она играет более раскрепощенно, у нее получается намного лучше.
Ну, в первом матче с Северной Ирландией в Москве особых проблем у россиян не возникло. Можно ли ожидать, что команда будет играть первым номером и в гостях?
По идее, сборная России, в общем-то, в потенциале намного сильнее, чем сборная Северной Ирландии, конечно, это и показал матч в Москве. Конечно, играть на ничью, скажем, ни в коем случае нельзя. Я думаю, что сборная постарается взять максимум очков, а для этого, соответственно, надо атаковать. Северные ирландцы, естественно, тоже хотят выиграть, хотя им ничего не светит уже в отборочном турнире, но это британцы, они всегда настроены на победу, и даже если они будут идти на последнем месте в группе, все равно будут стараться обыграть фаворитов. Может быть, это как раз на руку нашей команде, у которой хорошо получается играть на контратаках, и если Северные ирландцы пойдут вперед там, большими силами, то появится пространство, появятся свободные зоны, которые наши, я думаю, сумеют использовать.
Ну а достаточно ли в распоряжении Фабио Капелло сейчас игроков, чтобы сборная вот справилась с поставленной задачей и квалифицировалась на чемпионат с первого места в группе?
Ну, в принципе, когда речь идет о соперничестве между командами столь разными по рейтингу, так сказать, и по силе, то потери даже 2-3 игроков не должны оказывать существенного влияния на соотношение сил. Такие потери у нас есть. Мы знаем, что травмирован Юрий Жирков, травмирован Кокорин. Трудно сказать, так сказать, да, сумеет ли Кокорин, скажем, восстановиться, пока он еще ни разу не выходил на поле в этом сезоне. Но, по идее, должно быть достаточно и тех, кто есть, для того, чтобы обыграть Северную Ирландию.
Сейчас много говорят об Артеме Дзюбе, который много забивает в первых матчах чемпионата России, и о Денисе Черышеве, игроке ни много ни мало уже мадридского Реала. Как вы считаете, мы увидим их на поле?
Мне кажется, Дзюбу мы увидим скорее, чем Черышева, поскольку Дзюба все-таки играл уже в официальных матчах в этом сезоне, и Капелло наблюдал его. Мы знаем, что даже ездил в специальную Махачкалу, по его словам, чтобы именно посмотреть на Дзюбу в матче Анжи-Ростов. В общем, Артем сейчас на подъеме, и действительно надо Капелло, наверное, постараться воспользоваться этой ситуацией, и я думаю, что он может его поставить даже в основной состав, учитывая еще и то, что привычный первый номер в нападении Александр Киржаков очень давно не забивал, так сказать, да, и его игра вызывает большие нарекания. Так что очень может быть, что Капелло сделает ставку на Дзюбу. С Черешевым ситуация, мне кажется, более неоднозначная, поскольку в Реале он провел несколько товарищеских матчей сейчас в межсезонье, и это очень здорово, что его ставят Анчелотти и пробуют его. Но, насколько мы знаем, Анчелотти видит его не в нападении, а скорее на позиции левого защитника, достаточно непривычной для Черешева, но, видимо, Анчелотти виднее. Поэтому не знаю, так сказать, вот как сейчас Денис, способен ли обратно перестроиться и сыграть на той позиции, на которой пал первый молодежный сборный, то есть такого оттянутого нападающего или атакующего полузащитника, или он уже больше привык все-таки к той схеме, которую его использует Анчелотти. Поэтому, мне кажется, Черешев может быть скорее игрок замены.
С футбольным обозревателем сайта «Спортбокс» Борисом Богдановым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. А корреспондент «Радио Свобода» Сергей Добрынин встретился с заведующей научным отделом Московского зоопарка Еленой Непринцевой, которая объяснила, что для животных не существует понятия свободы, и рассказала, почему медведи в зоопарке повторяют одни и те же движения и как с этим можно бороться.
Елена, что испытывают животные, которые, по сути, лишены свободы в зоопарке?
В условиях ограничения свободы вы чувствуете особые факторы стресса. Да? Вот само ограничение свободы – это сильнейший фактор стресса. Кажется, ну, при чем здесь животное? Ведь свобода – понятие чисто человеческое. Вряд ли мы сможем аргументированно говорить о каких-то особенностях психики животного, по которым можем судить, что да, они страдают от несвободы. Мы не оперируем понятием свободы. Мы оперируем понятием благополучия. Мы оперируем понятием состояния. Когда вас ограничивают в свободе, вас ограничивают в способах контролирования своей среды. Если у вас нет возможности определять, когда вы ложитесь спать, когда вы идете есть, да, когда вы там включаете телевизор, отсутствие вот самой этой возможности оказывает сильнейший фактор. И эти факторы стресса, да, действуют на животных. Но мы здесь не говорим о свободе, потому что свобода – это ментальное понятие, которым оперирует человек. А когда мы говорим о животных, мы оперируем понятие наличия или отсутствия контроля над средой. По сути дела, мы увидели здесь в неволе, что есть такие параметры среды, которые очень важны для животных, но они не видны в естественной среде по одной очень простой причине. Потому что в естественной среде всегда есть возможности контроля. И только когда, помещая животные в ограниченные условия неволи, мы создаем дефициты этих необходимых факторов, мы начинаем их видеть. И опять-таки видим их через последствия, которые проявляются в поведении.
А как, например?
Ну, наверное, ни для кого не секрет, что вы поедете в любой зоопарк мира, даже очень хороший, вы увидите там медведя, который двигается вдоль решетки туда-сюда, ну, так называемый пейсинг, стереотипное поведение расхаживания. Причем вы можете видеть очень большие вольеры, в которых животных кормят, например, в определенное время, и несмотря на огромные вольеры, вы увидите, можете увидеть в этом медведе пейсинг там за полчаса до кормления. В маленьких вольерах львиную долю времени до 80-90%. В большой вольере, которая обогащена соответствующим образом, или в небольшой вольере, но где грамотно построено обогащение, пейсинга будет меньше. Вот. Но пейсинг будет как правило. Потому что очень трудно удовлетворить вот те самые биологические потребности медведя, да, в неволе, которые, собственно говоря, в данных условиях и вызывают к жизни такое поведение. Некоторые исследования по этому поводу ведутся, по крайней мере, показано, что пейсинг исчезает, его доля снижается существенно, если вы предоставляете животному очень большие площади, на которых вообще трудно демонстрировать, если вы не привязываете животное каким-то специальным образом к конкретному месту. А когда есть некая пространственно-временная точка, из которой животное получает ресурс, не имея возможности на него повлиять, вот тут-то и возникает это самое поведение. Потому что в природе животное чувствует голод и проявляет активность. Причем эта активность предполагает осведомленность о территории, включает опыт удачных, неудачных охот, если речь идет о хищнике, включает информацию о соседях, включает информацию о территориальных стычках, которые проходили. Вот этот весь ком факторов, да, он и определяет поведение животного в данный момент.
А как можно обогащать среду животных в зоопарке?
Ну, например, дают тем же самым обезьянам, да, вы можете давать корм нарезанный, а можете целый. Например, если дать не очень крупному животному целое яблоко, то он будет с ним долго возиться, потом бросит, другое подберет. Можно порезать кусочками и положить в специальные кормушки, из которой, например, такая мелкая обезьяна, как Саймири, будет доставать, шарить рукой, доставать оттуда кусочки. Можно распрятать эти кусочки по вольере. Опять, здесь очень важно понимать, это животное в природе собирает дисперсно корм или добывает как хищник. Да? Бессмысленно тигру разбрасывать кусочки мяса по вольере. Это не отвечает его биологическому профилю. Но зато вот в некоторых зоопарках, в частности вот в Ленинградском, сейчас стали использовать так называемый кормовой стол. Просто на большой столб, типа телеграфного, наверх вешают тушку курицы, то, в общем, посетители не сильно шокируют. И тигр одним рывком сбегает, и эту курицу хватает. Опять, это как раз обогащение из тех самых, из эмпирических способов. Да? Вот пришло в голову такое вот сделать обогащение, чтобы тигр затрачивал какие-то усилия на добычу корма. Потому что действительно очень трудно предоставить тиграм такие условия, где бы он тратил те же самые когнитивные и физические ресурсы, которые тратит в природе. А здесь получается, что, во-первых, это сильный рывок. Они же засадчики, то есть они долго сидят в засаде. Сначала они ищут место засады, потом долго сидят. И, наконец, вот этот рывок неожиданно на добычу, которая позволила, так сказать, неосторожно подойти слишком близко. И вот этот вот однократный, очень сильный выплеск энергии, да, тут задействованы и психическая энергия, и физическая энергия. Вот механизмы. Вот, возможно, вот этот прыжок, он хоть как-то имитирует то, что происходит в природе.
Полностью интервью заведующей научным отделом Московского зоопарка Еленой Непринцевой, которую записал корреспондент «Свободы» Сергей Добрынин, читайте на нашем сайте по адресу www.svoboda.org. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Я с вами прощаюсь до 16 часов по московскому времени. Всего доброго.